Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей вторая часть программы «Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях. Киргизские спецслужбы ищут боевиков, напавших на погранпосты в ночь на пятницу. Из-за непогоды прекращены поиски 4 альпинистов, пропавших на Эльбрусе. Сегодня годовщина трагедии в Андижане. В Киргизии продолжается поиск боевиков, проникших в республику со стороны Таджикистана в ночь на пятницу и совершивших нападение на погранпосты обеих стран. По некоторым данным, группа состояла из 20 человек. 5 из них в результате операции спецслужб были убиты, 1 захвачен. Киргизия и Таджикистан усиливают общую границу, опасаясь новых нападений экстремистов. Поиски 4 альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Спасатели пережидают дождь со снегом в так называемом приюте 11. В этом районе у скал Пастухова в среду видели 2 человек, предположительно из заблудившейся группы. Один из них, оступившись, сорвался с небольшой скалы и пропал в тумане. По-прежнему, вот уже 5 сутки, неизвестна судьба 4 альпинистов, в том числе 2 подростков 14 и 16 лет. Снег и туман 3 сутки не позволяют транспортировать по воздуху в Нальчик тела 7 погибших альпинистов для их опознания родственниками. Напомню, 2 группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса вышел один из москвичей, участников восхождения. Он сообщил, что все пропавшие альпинисты живы и указал возможное место их нахождения. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
13 мая, в годовщину подавления беспорядков в узбекском городе Андижан, в Москве был организован пикет у здания посольства Узбекистана. Среди участников акции члены Комитета гражданское содействие и правозащитной организации «Международная амнистия».
Мероприятие имеет целью напомнить общественности о том, что произошло в Андижане год назад. Это, так сказать, и само по себе такое страшное кровавое событие, о котором забывать не следует. Память о тех, кто стал жертвой этих событий.
Говорила участница акции Елена Буртина. При расстреле демонстрации в Андижане, по данным правозащитников, погибли 100 людей. Власти Узбекистана утверждают, что погибли 187 человек, и большинство из них – исламские боевики, которые и спровоцировали беспорядки. Президент США Джордж Буш призвал Сенат как можно скорее утвердить кандидатуру генерала Майкла Хайдена на посту директора ЦРУ. В своем еженедельном радиообращении к нации Буш подчеркнул необходимость усиления разведслужбы для защиты американцев от возможных террористических нападений. Американский президент вновь заявил, что спецслужбы не прослушивают личные телефоны простых граждан, а концентрируют свои усилия на выявлении лиц, связанных с Аль-Каидой.
Радио Свобода. Новости.
В Азербайджане прошли повторные выборы в парламент по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. По предварительным данным, в голосовании приняли участие более 30% избирателей. Предварительные результаты, как ожидается, будут объявлены уже сегодня. За повторным голосованием следили свыше 6000 местных и 165 международных наблюдателей. В Германии громкий скандал. Вскрылись факты, свидетельствующие о регулярной слежке за журналистами и о привлечении некоторых из них к разведывательной деятельности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Все началось с попадания в газеты сведений из доклада Бундестагу Герхарда Шефера, проводившего специальное расследование. В докладе есть информация о многих случаях за последние 12 лет. В нем названы имена 5 журналистов, которые подвергались тотальной слежке с вторжением в сферу частной жизни. Названные случаи работы самих журналистов на разведку и выплаченные им суммы. Один из внештатников журнала «Фокус» получил за свою работу по совместительству 650 тысяч марок. Главный редактор «Фокуса» Хельмут Маркворт первым заявил о планах привлечения ответственных в разведке за эту деятельность к суду. Его примеру намерены последовать 2 журналистских союза. Руководство партии немецких либералов потребовало незамедлительного расследования этой истории и пригрозило включением вопроса в список рассмотрения специальной парламентской комиссии, которая только что начала работу по расследованию участия разведки в случаях так называемых секретных полетов ЦРУ. Представители правительства уже выступили с осуждением практики полномерной слежки за журналистами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Министр иностранных дел Сербии и Черногории Вук Драшкович заявил, что многие руководители силовых структур страны знают, где скрывается Ратко Младич, обвиняемый в военных преступлениях. В интервью российскому англоязычному телеканалу Russia Today Драшкович отметил, что спецслужбы не были должным образом перестроены после падения режима Слободана Милошевича. Многие его сторонники по-прежнему на руководящих должностях. Младича, бывшего командующего силами боснийских сербов, уже 10 лет разыскивает Международный трибунал. Пока он не будет арестован, Евросоюз не намерен продолжать переговоры о сближении с Белградом. В Багдаде убиты сын верховного судьи Ирака и два его телохранителя. Их тела были обнаружены полицией в субботу. Судья Мидхат Аль-Махмуд, возглавляющий Верховный судебный совет, уже пережил одно покушение. В декабре прошлого года около его дома был совершен взрыв. За последние два дня в Ираке жертвами покушений стали двое высокопоставленных суннитских религиозных деятелей.
В эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». Поправки к закону о высшем образовании. Верно ли, что университетским свободам настает конец? Обсуждение темы в прямом эфире. Во второй половине часа традиционная рубрика «Гламорама». Шокирующий репортаж из Германии о пожизненном приговоре каннибалу. Обзор публикаций в российских интернет-сайтах и в американских еженедельниках. Программу ведет сегодня Андрей Шарый, и снова здравствуйте. Государственная Дума России в пятницу приняла в первом чтении поправки к закону о высшем и послевузовском профессиональном образовании, и эти поправки, по замыслу их разработчиков из партии «Единая Россия», должны усилить влияние государства на образовательный процесс. Критики же говорят о существенном сокращении студенческих и университетских свобод. В курс дела нас ведет парламентский корреспондент «Радио Свобода» Данила Гриперович.
Проект закона, меняющий многое в жизни российских высших учебных заведений, прошел через все необходимые согласования с небывалой скоростью. В конце марта документ только появился в Государственной Думе, а уже в конце апреля его было решено рассматривать в первом чтении после майских праздников. Так и произошло, и закон, изменяющий порядок избрания ректоров и вводящий должности президентов в вузах, был представлен 12 мая на пленарном заседании Думы председателем Комитета Палаты по образованию и науке, членом фракции «Единая Россия» Николаем Булаевым. Булаев сообщил, что законопроект касается только государственных и муниципальных учебных заведений и демократию в вузах только укрепляет.
То, что мы чаще всего повторяем, вот там у нас чиновники, они все такие плохие, они тут могут влиять, они неправильно делают. Законопроект предполагает, что влияние чиновника на процесс приема, по сути дела, на работу ректора становится очень малым.
Смысл изменений, при которых в аттестационной комиссии по выборам ректора будет половина представителей государственных органов, а кандидат на пост президента вуза вообще будет предлагаться только властью, был понят депутатами достаточно ясно. Борис Виноградов из фракции «Родина».
Сегодня мы отменили уже прямые выборы губернаторов и назначаем их. И, может быть, это правильно, выстраивая вертикаль власти. Завтра мы таким же образом сделаем с ректорами. Нам остается одно тогда. У нас осталась одна должность государственная в стране, которая избираема. Мы тогда должны создать аттестационную комиссию по избранию президента Российской Федерации.
Коммунист Олег Смолин был еще более категоричен и в подтверждении своей критики ссылался на беседы с ректорами известных университетов.
Роль аттестационной комиссии будет сводиться к отсеву неугодных кандидатур. Что касается аргументов о том, что этот закон вводит, расширяет демократию вузовскую, то эти аргументы представляются мне насилием над логикой. Причем никаким кодексом такое насилие, увы, не карается. Сейчас коллектив может набрать 2/3 голосов и преодолеть позицию федерального органа. В случае вступления в силу закона всех неугодных будут отсеивать еще на ближних подступах к выборам на стадии действий аттестационной комиссии.
Такая новация, как пост президента высшего учебного заведения, вводится, по словам авторов законопроекта, по велению времени и лишь догоняет уже сложившуюся практику. Другое объяснение дает в интервью «Радио Свобода» депутат Петр Щелищ.
Серьезная личная проблема возникает у достигших 65 лет ректоров, которые зачастую десятилетиями руководили вузом, переходили переход в статус просто пенсионеров для них крайне болезненный.
Но согласно закону, во-первых, президент вуза, кандидатуру которого будет рекомендовать власть, должен представлять вуз в отношениях с самой же властью. А во-вторых, функции президента предполагают возможность участия, как говорит законопроект, в совершенствовании учебной деятельности. Критики уже называют будущих президентов высших учебных заведений контролерами от власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопрос эксперту программы. В прямом эфире Радио Свобода бывший заместитель министра образования России, профессор, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. Александр Григорьевич, здравствуйте. Я сначала обращусь к вашему опыту высокопоставленного чиновника. Хотя это было в другую эпоху, вы были замминистром образования в период ельцинских реформ. Тем не менее, насколько логично то, что происходит вот с законом о высшем образовании?
Для меня ощущение, что я возвращаюсь во времена борьбы 88-89 год. Тогда по инициативе Ягодина, в которой я участвовал, мы добились того, что ректора вузов не назначаемы властью, а избираемы. Хочу напомнить, что эта инициатива шла от Государственного комитета СССР по образованию, вектором которого была либерализация российской жизни. Сейчас мы сталкиваемся с совершенно иным вектором. Если ректор вуза назначается аттестационной комиссией, и карт-бланш зависит от того, насколько этот ректор подходит или не подходит той или иной административной структуре, то, безусловно, о свободе вуза, об автономии вуза придется, по большому счету, только мечтать.
Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули сейчас вот слово «свобода вуза», говорят об автономии университетов, и вот есть такие популярные слова «студенческая» или «университетская вольница». Такова лишь эта вольница в нынешней России? Что, собственно говоря, стоит за этим понятием «автономия вузов», «автономия высшего образования»?
За этим стоит следующее. При всех сложных механизмах выборов, тем не менее, главным избирателем является профессоро-преподавательский состав. Избранный от профессора-преподавательского состава принимают решение, кто из кандидатур будет ректором вуза, чья программа наиболее адекватна для развития вуза. Не надо быть столь наивным, чтобы не считать, что на подобный выбор всегда влияют внешние силы. Это банальность. Вместе с тем, сама процедура создавала возможность выбора того или иного ректора, который выбирался иногда в разрез с властью. Приведу следующий пример. Во время самых либеральнейших периодов, все-таки, когда были правительства Гайдара, шли выборы в мой родной Московский университет. И тогда правительство захотело, на его взгляд, поставить того ректора, которого она хочет, и предложило ряд кандидатур. Вместе с тем, вуз тогда, несмотря на предложение правительства, о котором много сейчас говорят разного, выбрал ректора, который до сих пор является одним из ведущих стратегов высшего образования. Это Виктор Антонович Садовничий. Если бы тогда пошли по указке правительства, если бы была ситуация, о которой мы сейчас с вами говорим, он бы никогда не стал ректором России и председателем Союза ректоров этой страны.
Программа «Итоги недели» в эфире «Радио Свобода». В эфире этой программы профессор Александр Асмолов. 8 800 200 ровно 2212. Номер нашего телефона для слушателей. Вот первый звонок. Александр из Петербурга. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер. У меня вот какой вопрос к господину Асмолову. Я вижу за этой проблемой еще более страшную проблему, которую я наблюдаю в высшем образовании. А именно, вот те самые образованцы, про которых говорил Солженицын, они были не в советское время, а сейчас. То есть люди, выпускники вузов, это даже кандидаты наук с отсутствием мировоззренческой парадигмы, с отсутствием как бы концептуальных философских воззрений. То есть это вот жуткий какой-то набор, скажем так, для общества потребления некого винтика, который будет функционально четко заточен. И то, что предлагает «Единая Россия», это, на мой взгляд, еще больше усугубляет. То есть люди будут такие вот одномерные. То есть Маркуза одномерный человек, вот тот самый одномерный человек с высшим образованием, который совершенно не чувствует мир в целом, а видит свою узкую область.
Спасибо. Александр из Петербурга. Александр Григорьевич, как насчет мировоззренческой парадигмы?
Да, я согласен с диагностикой моего коллеги из Петербурга. Превращать одномерность высшего образования – это вообще нонсенс. Если не будет выпускаться преподаватели вуза прежде всего, вообще выпускников вуза, имеющих те или иные базовые основы культуры, то это не высшее образование, а подготовка специалистов. А как мы иногда повторяем банальную истину, специалист подобен плюсу. Сегодня в изменяющемся мире нужны специалисты, имеющие широкую мировоззренческую культурологическую основу, какая бы профессия ими ни избиралась.
Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, вы как-то сопрягаете вот эти новации в сфере высшего образования с общей политической и общественной обстановкой в стране? Как-то это связано, на ваш взгляд?
На мой взгляд, это ответ уже содержится в вашем вопросе. По сути дела, вектор на более четкую управляемость системы проявляется везде. Высшее образование в данном случае не является исключением. Этот вектор действует и здесь. И в высшем образовании так или иначе может начать действовать логика не социальных заказов, а более глубинно тяжелая логика социальных приказов. Вместе с тем, еще раз хочу подчеркнуть, что каждый раз, когда мы на те или иные изменения спешим петь похоронную песню, это является, с моей точки зрения, преждевременным песнопением. Дело заключается в том, какие бы реформы, направленные на усиление вертикали власти, не проводились, в том числе и в высшей школе, они по закону Ньютона в политике, действие равно противодействию, приводят к усилению горизонтальных связей, межрегиональных связей регионов, межвузовских связей, межфакультетских связей. Тем самым, я бы еще раз хотел сказать, я бы не спешил бить набат по похоронам свободы университетов, хотя такая угроза существует.
И вы считаете, что научная общественность, университетская общественность как-то будет сейчас объединяться для того, чтобы вот этот дух вольности и автономии университетов каким-то образом сохранить?
Вузовская общественность – это индивидуальности, а каждая индивидуальность имеет не общее выражение лица. Вместе с тем, у многих преподавателей, профессоров вузов подобного рода логика вызовет, я думаю, серьезная социальная озабоченность.
Спасибо. Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности МГУ и бывший заместитель министра образования России. Напомню, что это программа «Итоги недели». Мы обсуждаем идеи изменения структуры высшего образования. И вы можете позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать свой вопрос экспертам программы. Сейчас в эфире «Радио Свобода» Юрий Афанасьев, президент РГГУ, доктор исторических наук. Юрий Николаевич, добрый вечер. Прежде всего, давайте послушаем сейчас мнение одного из ваших коллег, который полностью согласен с тем, что собираются вот ввести в закон депутата Государственной Думы. В эфире «Свободы» ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
Аттестация ректором, конечно же, необходима. Государство в лице государственного органа управления должно иметь канал воздействия на кадровую политику. А университетские вольности при этом никак не ущемляются. Речь идет о том, что аттестационная комиссия, которая наполовину будет состоять из представителей того же ректорского корпуса, будет смотреть, кто вновь приходит в эту самую семью. Безусловно, правильное решение, и от эффективность выполнения этого решения во многом зависит и дальнейшая конкурентоспособность нашего образования, как вне страны, так и внутри. Раз негосударственные вузы хотят работать по тем же правилам, по которым работают и государственные вузы, то и в эти игры мы тоже обязаны будем играть. Кстати, подобная вещь уже коснулась, и в том числе по просьбе самих негосударственных вузов, потому что если в самом начале развития движения негосударственного образования ректором негосвуза мог стать любой, кто только создал вуз, то сейчас только человек, имеющий степень звания и опыт работы в высшей школе. Должность президента, нужна она или нет? Мы вроде бы жили много лет без президентства и нормально, и сейчас резко стали ее вводить. Вот это то, что пришло с Запада. Вы знаете, что на Западе практически в каждом серьезном вузе есть ректор и есть президент. Наверное, это уже тот уровень развития нашей профессиональной школы, когда должность президента необходима для нормального дальнейшего развития вуза. Как правило, это будет бывший ректор, который много лет поработал, но подошел возраст, либо еще какие-то причины. Это не советник, это регулируется уставом вуза.
говорил ректор Российского нового университета Владимир Зернов. И сейчас я задаю вопрос эксперту сегодняшней программы, профессору, президенту РГГУ Юрию Афанасьеву. Юрий Николаевич, вы согласны с тем, что слышали?
Нет, я категорически не согласен. И с вот тем ректором, которого я сейчас слышал, но с ним, что называется, все понятно. Вот это такой откровенный рупор тех, кто продавливает эту идею, идею ликвидации автономии университетской и ликвидации института выборов ректора. И, собственно говоря, там аргументов никаких не было приведено, просто говорится о том, что так будет лучше, вот и больше ничего. Что касается ссылки на Запад, то нельзя же совершенно сравнивать то, что происходит у нас, с тем, что происходит в некоторых западных университетах. Там действительно и иные принципы организации образования, определение содержания обучения, иные принципы финансирования, иные принципы работы попечительских советов, иное финансирование с государственных бюджетов. То есть это просто, ну, я чуть ли не произнес какой-то эпитет вот по поводу того, что услышал, но я воздержусь от эпитетов. Я скажу, что это выступление бессодержательное.
Юрий Николаевич, благодарю вас за сдержанность. 8-800-200-22-12 – это номер телефона, по которому можно дозвониться в студию программы «Итоги недели». И по этому телефону уже дозвонился Никита из Москвы. Добрый вечер, Никита, вам слово.
Добрый вечер. Знаете, я хотел сказать следующее. Понимаете, вы как бы противопоставляете, вот вольница, невольница. Но задача университета – это не вольность или не невольность, понимаете? Задача университета – это поиск истины, не больше и не меньше. В уставе Московского университета так и написано. Высшей целью Московского университета является поиск истины. Поэтому всякое чиновничание, все чиновники, которые хотят участвовать в выборах ректора, они думают, что это просто учреждение, а это не просто учреждение. Поэтому то, что мы видим сейчас, это подкоп под самые основы университета. А проблема вольности – это вторичная проблема. Так же, как и проблема специалистов, как это ни странно, это вторичная проблема по отношению к первой проблеме культуры, которая является, так сказать, основой университета и частью университета. И вне университета невозможна культура. Вот в чем дело. Поэтому этот закон просто подкоп под культуру. И чего не понимают чиновники, и, к сожалению, многие, кто обсуждает эту проблему, в том числе и только что выступивший ректор.
Спасибо, Никита. Юрий Николаевич, я дам сейчас еще один звонок, а потом попрошу прокомментировать сразу мнение двух слушателей. Алексей из Московской области, в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот Юрий Николаевич и предыдущий ваш собеседник упомянули об автономии университетов. Нельзя ли пояснить, что имелось в виду, о какой автономии идет речь? И в связи с этим, относительно оплаты экзаменов, курсовых работ и прочее, нельзя ли сказать несколько слов? Не входит ли это в понятие автономии?
Сейчас узнаем. Юрий Николаевич, пожалуйста.
Ну, дело в том, что автономия университета – это, конечно, очень такое широкое, многоплановое понятие. И она распространяется, эта автономия, на определение, прежде всего, содержания и характера образования. Дело в том, что университеты, как правило, различаются между собой ни названиями, ни брендом, ни даже какими-то титулованными достижениями. Они достигаются, то есть различаются тем местом, которое университеты занимают в истории науки и образования. А вот это дается только, я имею в виду, высокий уровень и науки, и образования в тех университетах, где создана обстановка творчества, самоорганизации, где самостоятельность в определении характера содержания образования стоит на первом месте, оберегается действительно как святыня. Дело в том, что сожалению, у нас в принципе ничего этого уже нет. Вот мы сейчас говорим так, что вот ведут там это самое назначение ректоров, и мы лишимся автономии университетской. Мы ее лишились уже, ну, еще с, как бы сказать, до революционных времен почти что. Эту самостоятельность, автономию, ее угробили уже давным-давно стандартами, обязательными программами, едиными учебниками, административным произволом, который уже утвердился. Вот. А что касается вот этого последнего решения, то это как бы, ну, существовали какие-то все-таки остаточные явления хотя бы на формальном уровне. Так вот теперь уже и их изничтожают. То есть вот если уж вертикаль, что так уж без сучочка.
Юрий Николаевич, вот вы президент РГГУ, а раньше были ректором этого учебного заведения, и я так понимаю, что это предусмотрено уставом вашего университета. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас делите обязанности с ректором, или вот в чем отличаются ваши полномочия от полномочий ректора, и как вы уживаете с ним?
Вы знаете, вот в конкретном случае эти вопросы тоже не решены, но я не хотел бы об этом говорить, потому что мы тогда уйдем в частности, понимаете, вот и свой случай я рассматриваю как частный случай. Поэтому следовало бы, если вводить должность президента, да, параллельно или наряду с ректором, то надо определить для чего, с какой целью, чего это даст, как между ними должны быть распределены функции, чем заниматься должен тот и другой, там и так далее. Вот, я могу только сказать, что вот если говорят, когда о президентах, ну, допустим, в Соединенных Штатах Америки, то там, как правило, президент – это человек, который влияет в большей мере на содержание образования, на развитие науки. Ректор, как правило, это менеджер, это финансист, это администратор. Но я еще раз говорю, что это вот там так решено. Как надо бы и следовало бы решить у нас, это особый разговор. Но вот эти вот законопроект, который в Думе проголосовали уже, ведь это к содержательным-то моментам он никакого отношения не имеет. Речь идет о том, чтобы овладеть финансовыми потоками, которые вращаются в сфере образования вообще и высшей школы в частности. Кому должны принадлежать здания, земля, которыми располагают университеты, и каким образом перераспределить вот те деньги, которые поступают в сферу образования от взяток, от коррупции. Вот ведь какая тут проблема-то. Поэтому мы напрасно обсуждаем какие-то вещи, касающиеся науки, образования, то, что было сказано совершенно правильно, поиски истины. Истины там, во всем этом деле, даже и не по. Она близко не лежала, вы понимаете, ко всему тому, что делает Дума.
Спасибо, Юрий Николаевич. Давайте попробуем еще послушать слушателя, хотя у нас пара минут буквально осталось. Владимир из Нижегородской области. Добрый вечер, очень коротко, пожалуйста.
Спасибо. Скоро выборы, и назначенцы ректоры поведут студентов как стадо баранов на участке. Поэтому ректоры все будут из Единой России. Это Путин устраивает свою вертикаль, не хочет остаться на третий срок. Спасибо.
Спасибо вам большое, Владимир, из Нижегородской области. Ну, фактически время наше истекает. Я приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять, и благодарю тех, кто принял участие в программе «Итоги недели», гостями которой были сегодня президент РГГУ, профессор Юрий Афанасьев и бывший заместитель министра образования России Александр Асмолов. Во второй половине часа вас ждет набор традиционных и разнообразных рубрик программы «Итоги недели. Радио Свобода». А 14 мая в воскресенье в 13 часов по московскому времени в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Евгений Назарец из Екатеринбургской студии «Свободы» предложит обсудить такую тему. Коллекционирование автомобиля – это тяга к прекрасному или любовь по расчету. Так что настраивайтесь на волну «Свободы». А программу «Итоги недели» мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 29 минут. Коротко о главных новостях. В Киргизии продолжается поиск боевиков, проникших в республику из Таджикистана в ночь на пятницу и совершивших нападение на погранпосты обеих стран. По некоторым данным, группа состояла из 20 человек. Пятеро из них в результате операции спецслужб были убиты, один захвачен. В Курчелоевском районе Чечни при подрыве на фугасе бронетранспортера погибли трое, ранены 6 военнослужащих. В киргизском городе Карасу на границе с Узбекистаном около 60 человек почтили память жертв подавления беспорядков в узбекском городе Андижан 13 мая прошлого года. В этой же связи российские правозащитники организовали пикет у здания посольства Узбекистана в Москве. Иран готов продолжать переговоры по своей ядерной программе, но не с теми странами, которые настроены враждебно к Тегерану. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад во время саммита 8 развивающихся стран в Индонезии. Операция по подъему со дна Черного моря бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробуса А-320, начнется 16 мая. По мнению экспертов, она может занять 2-3 дня. Президент США Джордж Буш призвал Сенат как можно скорее утвердить кандидатуру генерала Майкла Хайдена на посту директора ЦРУ. В своем же еженедельном радиообращении к нации Буш подчеркнул необходимость усиления разведслужбы для защиты американцев от возможных террористических нападений. В Багдаде убиты сын верховного судьи Ирака и два его телохранителя. Их тела были обнаружены полицией в субботу. В Азербайджане состоялись повторные парламентские выборы по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. По предварительным данным, в голосовании приняли участие более 30% избирателей. Министр иностранных дел Сербии и Черногории Вук Драшкович заявил, что многие руководители силовых структур страны знают, где скрывается Ратко Младич.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели Радио Свободы» ведет сегодня Андрей Шар, и я представляю вам очередную традиционную рубрику выпуска «Гламорама». Писатель Борис Акунин накануне своего юбилея представил публике новую книгу, двухтомный роман под названием «ФМ», рассказывает Марина Тимашева.
Издательство «Олма Пресс» выбрало очень правильное место для представления книги – ресторан «Граф Орлов». Старинный особняк расположен среди серых жилых домов и промышленных предприятий. История оттеняет современность, так, как это сделано в новом романе Бориса Акунина. Считается, что Акунин замечательно стилизует литературный язык XIX века, но мне лично кажется, что он его просто знает и любит, а стилизует как раз новояз. Поэтому старина выглядит намного реальнее и подлиннее, чем современность. Итак, сюжет. В 2006 году обнаруживается рукопись неизвестной версии преступления и наказания. Охотников завладеть ее находится более чем достаточно, а на их пути появляется более чем достаточно трупов. Действующие лица новой книги – те же самые люди, которые действуют у Достоевского, вернее, те, кем они могли бы оказаться. Положим, мерзкая и жадная старуха, специалист по старинным рукописям, это бывшая процентщица, а молодой Николас Фандорин в некотором смысле Порфирий Петрович, тем более, что двое последних принадлежат славной фамилии Фандориных. Не следует исходить из посылки, что новое издание Раскольникова будет преступником. Уверенности в этом нет, потому что незадолго до презентации критики получили возможность прочитать только первый том. На вопрос, кто же окажется виноватым, никто верного ответа дать не сумел. Сам Акунин называет свое сочинение «игрой в классике», хотя скорее это «игра в классику».
Лидер прославленной рок-группы Guns N' Roses объявил о начале мирового турне. После долгих лет молчания возрожденная группа прокатывает новый альбом «Китайская демократия», рассказывает Рая Вайль.
Аксель Роуз, бессменный лидер постоянно меняющейся группы Guns N' Roses, на днях нарушил затянувшееся молчание. Он дал большое интервью нью-йоркской рок-станции, в котором заявил, что в этом году 20 миллионов его поклонников наконец услышат настоящую музыку. Для посвященных это означает выход долгожданного альбома «Китайская демократия», который, по словам Роуза, появится на прилавках магазинов этой осенью. О мистическом этом альбоме говорят уже 10 лет. Ходят слухи, что многие песни были записаны еще во времена оригинального состава Guns N' Roses. Сейчас самому Роузу почти 45 лет. Из бывшего оригинального состава группы никого не осталось. Ушли и создали свою группу Velvet Revolvers музыканты Slash и Duff, настоящие имена которых Сол Хадсон и Майкл Маккаган. Затем они подали иск на Акселя Роуза, затем еще один, обвиняя его в самонадеянности, эгоизме и незаконном присвоении себе права на владение всем имуществом этой хард-рок-команды, что не давало им возможности продавать кинорежиссерам разрешение на использование записи группы. С 2002 года Guns N' Roses стали мишенью американских таблоидов. Об Акселе Роузе ежедневно писали, но к музыке это не имело никакого отношения. То они на концерт не явились, то гастрольные турне отменили. И, несмотря на все это, Guns N' Roses до сих пор считается одной из лучших в мире групп своей эры. И билеты на их 4 концерта в Нью-Йорке были проданы за 3 минуты. Концерты состоятся на следующей неделе, а после этого гастрольный тур по Европе и совместное выступление с Rolling Stones. Аксель Роуз сейчас и выглядит, и говорит, как поймальчик. Он завязал с наркотиками, читает книжки, ест здоровую пищу и даже бросил курить. Вот только одно смущает. Хорошие мальчики не играют рок-н-ролл. Но только Акселю из всех бывших членов группы разрешается выступать под именем Guns N' Roses.
В здании Кёльнского городского суда инсталлирована провокационная арт-акция «Кривые штуки» немецкого художника Томаса Баумгартеля, известного также под псевдонимом «Распылитель бананов». Девиз выставки «Свободу бананам». Банан является центральным символом в творчестве художника и олицетворяет коррупцию в органах государственной власти Германии. Здание городского суда Кёльна выбрано для проведения выставки не случайно. Именно здесь, около 20 лет назад, неоднократно выносили судебные приговоры против Томаса Баумгартеля, который рисовал бананы на стенах общественных зданий. Из Кёльна сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Здание Кёльнского городского суда выглядит сегодня необычно. Вход, центральное фойе и коридоры усеяны портретами, эскизами, фотографиями, коллажами на банановую тематику. При создании своих работ Томас Баумгартель использовал им же выдуманный метод бананового пантелизма. Пантелизм – это художественная техника, когда портрет составляется из точек. Баумгартель вместо точек использует маленькие бананчики. Есть в его творчестве банановые портреты мировых политиков – Гельмута Коля, Билла Клинтона, Михаила Горбачева. У Баумгартеля десятки бананов различных сортов – ГДРовский банан, европейский банан и даже банан коровьего бешенства. Бананоподобная морда коровы изображена с рогами в виде бананов. Вот что говорит о своем творчестве сам Томас Баумгартель.
Когда-то
я проходил альтернативную воинскую службу в одной католической больнице. Я не хотел идти в армию. Это был мой первый конфликт с Федеративной Республикой Германия. Там, в больнице, я часто вызывал смех у медсестер. Однажды я зашел в палату. В палатах обычно висят кресты с распятым Христом. Крест поломался той ночью. Вместо него я сделал крест из бананов. Мне показалось очень удачным использовать такое творческое средство, как скрещенные бананы. Затем я культивировал кожуру от бананов. Я систематически рисовал бананы на стенах общественных зданий и картинных галерей. За это на меня часто заводили уголовные дела и один раз даже посадили в тюрьму. Банан для меня – это иронический творческий инструмент. Банан как символ используется в тех случаях, когда речь идет о скандалах или коррупции в органах государственной власти. Вся жизнь – это банан, и вся жизнь может быть искусством.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит обзор свежих номеров американских еженедельников. Комментаторы журналов «Time» и «Newsweek» на этой неделе пишут о послании президента России Федеральному собранию, иранском ядерном кризисе, поселке для новых русских на Рублевско-Успенском шоссе и сложностях с употреблением «Виагры». Обзор публикации подготовила Елена Архипова.
Благодаря высоким ценам на нефть, Москва вновь получила приятную возможность отвечать Западу «нет». Не исключено возвращение к антагонизму времен Холодной войны. Чтобы убедиться в этом, достаточно Достаточно было послушать недавнее обращение Путина к нации, пишет «Тайм». Президент не оставил сомнений в том, что считает себя лидером возрождающегося государства, и деградация России 90-х годов осталась позади. Теперь Москва в состоянии отстаивать свои интересы, даже если они противоречат намерениям Вашингтона. По мнению аналитиков, выступление российского лидера стало реакцией на жесткую критику со стороны вице-президента США Чейни, который упрекнул Путина в отступлении от демократических принципов и использовании энергоресурсов в качестве геополитического оружия, отмечает «Тайм».
В Вашингтоне не придали значения новому письму президента Ирана Ахмадинеджада, адресованному Джорджу Бушу. Но был и другой документ, поступивший в редакцию еженедельника «Тайм». Это меморандум, подписанный представителем духовного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи. Ведущий дипломат, который в недалеком прошлом возглавлял переговоры по иранской ядерной программе, предлагает, кроме прочего, вновь поручить решение проблемы Международному агентству по атомной энергии. По мнению экспертов, еженедельник «Тайм» получил весьма обнадеживающий сигнал. Автор послания обещает, что инспекторы МАГАТЭ получат возможность постоянно находиться на территории страны и иметь доступ ко всем интересующим их объектам. Но, по мнению американских политологов, после двух десятилетий лжи и возмутительных угроз, Иран обязан пойти на более существенные уступки, чтобы завоевать международное доверие, подчеркивает «Тайм».
Разномастные хаотичные строения вдоль Рублёва-Успенского шоссе не скроют даже высокие заборы. Все это было построено 10 лет назад так называемыми «новыми русскими», но при этом многие из них страдали полным отсутствием культуры и художественного вкуса, пишет Newsweek в статье под заголовком «По ту сторону запертых ворот». Если проехать чуть дальше, то можно обнаружить наличие некоторой архитектурной гармонии. Это хорошо охраняемые поселки с коттеджами в сдержанном североевропейском стиле и благоустроенными участками. Посреди жилого комплекса непременно располагается небольшое озеро. Там есть залы для приема гостей, аллеи для художников, конюшни и имитация европейских торговых улиц. По замыслу проектировщиков, такие поселки должны напоминать старые европейские города, такие как Прага, Амстердам или Мюнхен. В Подмосковье намечено оборудовать около 500 таких райских уголков. Желающие приобрести недвижимость должны заплатить около 20 миллионов долларов. В эту сумму входят и оплата услуг охранников, которые будут сторожить крепко запертые ворота, пишет Newsweek.
Вопреки сложившемуся мнению, Виагру употребляют не только люди зрелых лет. Недавний анонимный опрос, проведенный среди студентов колледжей, показал, что почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет пользовались этим препаратом. Некоторые делали это для стимуляции эрекции, другие стремились получить больше удовольствия, а третьи просто хотели попробовать. По мнению специалистов, это очень опасная тенденция. Мало того, что таблетки принимаются без предписания врача, поскольку свободно продаются в аптеках, 64% опрошенных признались, что запивают Виагру алкоголем, добавляя в коктейль наркотики. Такая адская смесь может привести к критическому повышению давления, которое опасно даже для молодых здоровых людей, предупреждает Newsweek.
Обзор публикаций в американских еженедельниках подготовила Елена Архипова. Это программа «Итоги недели». Суд в Германии пересмотрел приговор, вынесенный по громкому, скандальному и шокирующему делу, репортажи о котором не сходят с первых страниц газет. В 2004 году суд приговорил Армина Майвеса к 9,5 годам лишения свободы за убийство своего партнера и каннибализм. И вот этот вердикт пересмотрен в сторону ужесточения с новой формулировкой «за убийство с целью сексуального удовлетворения и нарушения покоя мертвых». О юридическом, психологическом и культурологическом аспектах этой ужасной истории корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Суд счел доказанным, что 44-летний Майвес в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо. Но Майвес никогда и не отрицал фактов, он отрицает их интерпретацию. Он сам со всеми возможными подробностями излагал эту леденящую душу историю. Он, собственно, сам представил доказательную базу. Дело в том, что все происходившее Майвес снимал на видео. Главным же в утверждениях Майвеса является то, что убитый сам хотел быть убитым и съеденным. Поэтому адвокаты Майвеса изначально и настаивали на интерпретации случая как убийство по настоянию жертвы. На первом процессе в Касселе, так как воля убитого никак не была засвидетельствована, суд счел деяние преступным, но, по сути дела, пошел на поводу у адвокатов Майвеса. Приговор был успешно опротестован прокуратурой в Верховном федеральном суде ФРГ. При повторном рассмотрении во Франкфурте защита снова настаивала на квалификации деяния как убийство по требованию, что грозило бы максимально пятилетним заключением и привело бы к освобождению Майвеса из-под стражи стражи до утверждения приговора. Сенсационный характер происшедшего возбудил много профессиональных, как юридических, так и психиатрических вопросов. Вот юридический комментарий сторон после вынесения приговора во Франкфурте. Прокурор Маркус Кёллер. Суд согласился с нашей точки зрения, что убийство человека с целью поедания тела убитого является преступлением. Суд не оставил сомнений в том, что тот, кто убивает человека для того, чтобы презреть табу, делает себя виновным в убийстве. Адвокат Иоахим Бремер. Я считаю приговор несоответствующим деянию. Мы в нашем выступлении подробно представили все особенности случая. Двое людей встретились по собственной воле, имело место желание одного и согласие другого. По нашему мнению, все происходило даже по предписаниям жертвы, господина Брандеса. И представленное таким образом нельзя оценивать как убийство. Майвис, служивший в Бундесвере по контракту, затем работал в банковской сфере компьютерщиком. Ни в армии, ни на работе он ничем особенным не выделялся. Начиная с 1999 года, Майвис начал попытки установить через интернет контакты с людьми, склонными к каннибализму. В начале 2000 года к нему обратился некто под именем Маттео и предложил себя в качестве жертвы для мучений, убийства и последующего поедания. Армин Майвис оборудовал в принадлежащем ему старом доме полностью звукоизолированную комнату с кроватью, специальными веревками для привязывания во время сексуальных игр, а также электрокамином для жарки мяса. Но Маттео на мейл Майвиса не ответил, и Майвис вскоре встретился в оборудованной комнате с 31-летним поваром по имени Йорк. Они разыграли убийство Йорга, но тот в результате не захотел быть убитым по-настоящему. Майвис мог тогда его убить, но не стал этого делать. После этого Майвис продолжал давать объявления в интернете о том, что ищет молодых мужчин, и к нему в феврале 2001 года обратился 43-летний инженер Бернт Брандес, работавший на руководящей должности на фирме «Сименс» в Берлине. По мнению психиатров, Армин Майвис страдал с детства комплексом неполноценности и лелеял желание есть мясо других людей, дабы аккумулировать части их личности, идентифицироваться с ними и переплавиться в новое целое. И тем не менее, с судебно-психиатрической точки зрения, Майвис считается вменяемым. Жертва Майвиса, Бернт Брандес, не раз высказывал юношам, оказывавшим ему сексуальные услуги, свое желание быть изувеченным и съеденным. Брандес хотел исчезнуть с лица земли, о чем говорил Майвису и просил его поэтому размолоть и уничтожить его кости. Случай Майвиса вдохновил многих деятелей искусств. Группа «Рамштайн» написала о нем песню, название которой «Mein Teil» можно перевести как «Часть меня», «Моя часть» или «Мой кусок». Песня начинается примерно с таких слов. «Я сегодня встречусь с тем, кто сказал, тебя я съем». Этому примеру последовали еще две рок-группы. В США был снят художественный фильм, выход которого на немецкие экраны Майвису удалось судебным порядком запретить. Но Майвис сам выступил чуть ли не инициатором создания документального фильма о себе и, как минимум, подписал соответствующий договор с кинофирмой о своем участии в работе. Армин Майвис отбывает наказание в тюрьме Касселя и работает там в тюремной библиотеке. Комментируя столь разнящиеся друг от друга решения двух германских судов, правовой эксперт Карл Дитрих Мюллер сказал: «При рассмотрении иска прокуратуры Верховный федеральный суд указал на ошибки судей в Касселе, которые не учли всех признаков убийства ради сексуального удовлетворения. Дело в том, что преступник искал сексуального удовлетворения не только тогда, когда убивал, и не столько в том, что убивал, а когда повторно просматривал специально для этой цели снятое видео. Судьи во Франкфурте развили эту позицию Верховного суда во втором процессе. Суд посчитал Майвиса виновным в нарушении покоя мертвых, что подразумевает подразумевает определенный пиетет в отношении чувств и восприятия смерти общества. То, что жертва, Бернд Брандес, сам дал согласие на свое убийство, будет учтено после отбывания Майвисом 15-летнего срока тюремного заключения, когда будет решаться вопрос о продлении срока наказания или освобождении Армина Майвиса. Многие правоведы считают, что история каннибала из Ротенбурга явно будет иметь юридическое продолжение.
Корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Русский политический интернет. В минувшие дни в центре внимания обозревателей российских интернет-сайтов оказались торжества по случаю очередной годовщины Победы. Участники парада на Красной площади акапелло исполнили гимн России и обстоятельства катастрофы самолета компании «Армавия» под Сочи. Вернее, то, как об этом несчастье рассказало телевидение. У микрофона Андрей Шароградский.
Не песня 2006. Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Михаил Фишман в статье под этим заголовком, опубликованной на сайте «Газета.ру», пишет.
На празднике Победы Владимир Путин не пел гимн. 5000 юных бойцов пели, а он не пел. И никогда не поет. Вот на оглашении послания Федеральному собранию, например. Определенная логика момента в этом есть. Совместное ритуальное распевание имеет, конечно, религиозный характер и есть обращение к некой высшей инстанции. В присутствии Путина это, видимо, он и есть.
Впрочем, как отмечает Михаил Фишман, президент не поет гимн и по другой, более прозаической, но не менее важной причине.
Можно констатировать, что советский гимн с новым текстом, принятый с подачи Путина в 2000 году в общедержавных целях, не прижился. Владимир Путин не поет гимн не только как лидер нации. Он его еще не поет, можно сказать, как лидер делового сообщества, чтобы не наносить ущерба деловой репутации. За эти годы выяснилось парадоксальным образом, что «Глинка» ельцинских 90-х был более компромиссным гимном, чем якобы примирившая народ «Александровская мелодия» с новым фирменным «Михалковским» текстом. Теперь уже ясно, что не сработавший новый гимн стал вовсе не провозвестником тоталитаризма и разворота, а скорее первой судорожной попыткой найти прямой ответ на общественный патриотический порыв.
Почему же эта попытка провалилась? Михаил Фишман.
Попытка эта провалилась, потому что гимн этот, очевидно, не прижился. Мы его не поем. Причем мы его не просто не поем, как нация, а, собственно, исполнение и неисполнение гимна, как мы видим по официальным заседаниям в окружающем нас мире, это мерило, становится мерилом человеческой, простой, обыкновенной человеческой адекватности. Это просто не модно, в конце концов, петь наш новый гимн. Мы тогда этого не знали, когда мы его все принимали, но уже теперь, по прошествии стольких лет, понятно, что это вот была такая попытка неким искусственным образом компенсировать какой-то наш общий недостаток, вот какую-то проблему, которую мы все как-то ощущаем, а выразить не можем. С тех пор мы уже много раз убедились, что эти попытки не работают, что невозможно взять, что-то решить, а вот и давайте вернем и попробуем вот в таком виде. Этот возврат в прошлое, он не получается, он не работает.
Михаил Фишман, «Газета.ру», «Не песня 2006». Асимметричный ответ. Сайт «Телекритика» анализирует освещение телеканалами недавней катастрофы самолета армянских авиалиний, равно как и других катастроф.
В телевизионной отработке катастроф существует очевидный шаблон. Чуть только произошло что-то катастрофическое, как этот шаблон начинает немедленно реализовываться. Наиболее он очевиден в случае катастроф авиационных, причем уже изрядное время он не соотносится с причинами. Это фактически ритуал освещения. И у землетрясений свой ритуал, и у наводнений, у терактов. Только от этой ритуализации сам факт становится просто декоративным. Это как-то по-человечески нехорошо. В этот раз все было, как обычно все бывает в случае катастроф. Некоторые структуры телеканалов, ранее дремавшие, тут же вскакивают по тревоге и летят на место аварии. Опрашивать родственников, сообщать, как они страдают, выяснять причины и подробности у авиаторов и специалистов МЧС. Те, разумеется, говорят нехотя и не конкретно. У каждого, в общем, свой традиционный маневр и конкретное поле деятельности.
Но возникает естественный вопрос. А для кого все это снимается? Кто адресат подобных сюжетов? Вот это-то как раз и непонятно.
Вряд ли это люди, которых происшедшее касается прямо. Им тут явно не до того. Но, разумеется, руководство канала с удовлетворением наблюдает, как умело разворачиваются его штатные силы. Сами штатные телевизионные силы также явно испытывают душевный подъем от своего ударного труда, о чем свидетельствует энергичная интонация авторов сюжетов. Возможно, что вся эта героическая деятельность имеет в виду неопределенный круг телезрителей, которых интересует любая катастрофа. Так ведь, пожалуй, уже все так заорганизовано, что уже и не будоражит. Адресат всех этих массовых усилий остается совершенно непонятным, равно как и обрастание катастрофы всяческими фиктивными пояснениями, тривиальными интервью, бессмысленными рассуждениями о том, от чего вдруг самолет упал.
И все-таки катастрофы, увы, но случаются довольно часто. Что же тогда делать телевизионщикам? Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин считает, что главное в такой ситуации не сообщаемые подробности, а интонация.
Коль скоро этот шаблон возник, то никуда от него не денешься. Мало того, понятно, что просто случаи подобных катастроф и форс-мажоров, они являются не более чем наглядным примером того, что происходит. Скажем, ну, боже мой, любая система там новостного аналитического вещания производится по тому же шаблону, главным элементом которого является то, что непонятно, кому именно это адресуется. Происходит отработка чего-то, неизвестно чего, непонятно для кого. То есть эти люди, которые все это читают, они не могут дать никакой интонации, потому что они говорят ни с кем. То есть вот эта утеря интонации, она не то чтобы фатальна, но, по-моему, это основное качество сейчас нынешнего телевидения. Исключения крайне редки.
Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин.
Русский политический интернет. Обзор подготовил с некоторой моей помощью мой коллега Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» Юрий Орлов, основатель и первый председатель Московской хельсинской группы, отметивший на этой неделе свое 30-летие. Юрий Орлов родился в Смоленской области в 24-м году. Он ветеран войны, закончил потом физфак МГУ, работал в Институте теоретической и экспериментальной физики. В 56-м году исключен из КПСС, уволен с работы в заступление на партийном собрании института с требованием политических реформ. Работал в Армении, где был избран членом-корреспондентом Академии наук. Вернулся в Москву, но снова потерял работу после написания письма Леониду Брежневу в защиту Андрея Сахарова. В октябре 1973 года организовал вместе с другими известными диссидентами советскую секцию международной амнистии. Арестован в 1977 году, приговорен к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки за правозащитную деятельность. В 1986 году в обмен за арестованного в США советского разведчика выслан в США и лишен советского гражданства. За границей участвовал в работе совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, проводил кампании в защиту советских политзаключенных. В 1989 году участвовал в воссоздании Московско-Хельсинской группы, в 1996 предложил свое посредничество в регулировании чеченского конфликта. В 1991 году Юрий Орлов издал книгу воспоминаний. Он преподает в Карнелльском университете в США. У человека недели «Радио Свобода» мой коллега Владимир Бабурин.
Полное название группы, придуманное Юрием Орловым, «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в Советском Союзе». Тогда звучало так же наивно, как и требование диссидентов к советским властям выполнять собственные законы и Конституцию. Выглядело таким же донкихотством, как демонстрация 68-го на Красной площади. Не знающие сегодня списков запрещенных книг и выездных обкомовских комиссий даже и не подозревают, кому они должны быть благодарны за это. Как не знают, что идея Орлова чуть не расколола тогда правозащитное движение. Его оппоненты считали, что она пойдет на пользу советскому режиму, что в политических играх с ним выиграть невозможно. Орлов возражал, считая, что политические соглашения и политические рычаги можно использовать для защиты прав человека. Он тяжело доказал свою правоту годами тюрем и лагерей и насильной депортацией уже в годы Горбачевской оттепели. Раньше Орлову часто задавали вопрос, почему он не возвращается в Россию. Устав на него отвечать, он написал в русском предисловии своих опасных мыслей. «Я не эмигрировал добровольно, а был лишен гражданства и депортирован прямо из Лефортовской тюрьмы. Я жертвовал для страны своей научной карьерой, начиная с 56-го года, и личной свободой с 77-го, во времена, когда мое личное сопротивление режиму было наиболее эффективным, и когда подавляющее большинство вполне эффективных сегодняшних политиков-антикоммунистов было еще встроено в коммунистическую систему. У меня имеются научные идеи, которые в пермских лагерях я не мог разрабатывать. Я исполнил свой долг и теперь занимаюсь почти исключительно наукой». Орлов написал это, когда ему было 68. Сейчас ему за 80. Кто и тогда, и сейчас мог бы бросить в него камень? Орлов живет в Соединенных Штатах, в местечке с дивным названием Итака, но вспоминает почему-то не Гомер с Одиссеем, а Галич, написавший «В наш век на Итаку везут по этапу». Не про Орлова написано, про Мандельштама. Но для Орлова очень подходит. Он выстрадал и вполне заслужил свое возвращение на Итаку.
У человека недели «Радио Свобода» говорил мой коллега Владимир Бабурин. эфире «Свободы» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсер Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Свободы» и сейчас, после новостей, а также в 2 часа ночи с субботы на воскресенье в эфир выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы», посвященная, помимо прочего, 30-летней московской хельсинской группы. Всего доброго, будем слушать «Свободу» вместе.
Открыли ветераны войны. В нынешнем году их колонна как никогда мала.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нелегальная иммиграция – серьезная проблема Испании.
61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.